Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В студии Елена Афонина, со мной на связи спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. И мы переходим к теме, которую хотели бы в том числе обсудить с спецпредставителем Госдумы по миграции и гражданству Константином Затулиным. Константин Федорович, приветствую вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, добрый день. Ну вот смотрите, мы уже обсуждали на прошлой неделе вступивший в силу закон, который дает право иностранцам, собственникам жилья в России, регистрировать в этом жилье других иностранцев и своих родственников, и лиц без гражданства. Ну, в общем, ситуация как-то насторожила наших радиослушателей, поскольку все, ну, многие увидели в этом те самые резиновые квартиры или, может быть, даже создание гетто, а там, глядишь, и каких-нибудь политических партий. Так вот, сейчас еще одна информация поступила. МВД готовит закон об упрощении получения гражданства для мигрантов. Проект прошел нулевые чтения Общественной палате России, и до конца этого года ведомство должно представить концепцию этого федерального закона о правовом положении иностранцев. И там в том числе прописано и что будет отменяться временное проживание, что мигрантам будут выдавать ID-карты для идентификации личности, ну и много-много чего. Вот как-то воспринимается это как облегчение миграционного законодательства. И с настороженностью несколько люди смотрят на подобные шаги. Как считаете вы, насколько они сейчас нужны, и не вызовет ли это обратную реакцию, когда вместо того, чтобы получить добропорядочных работников из других стран, мы получим еще большие проблемы?
Ситуация противоречивая. С одной стороны, совершенно очевидно, что наше законодательство о миграции и гражданстве чрезмерно зарегулировано. И это абсолютно точно создает извращение в этом процессе, создает как раз разного рода непредвиденные последствия, вроде тех резиновых квартир, о которых вы говорите. И оно нуждается, безусловно, в упрощении. Мы в Государственной Думе сторонники избирательного подхода к этому упрощению. То есть, прежде всего, мы выделяем проблему наших соотечественников из общего числа тех, кто хотел бы попасть в Россию, работать в России или получить российское гражданство. Собственно говоря, мы выделяем миграцию и репатриацию. И по этому пути, в общем, шел и президент Российской Федерации еще в 2006-2007 году, предлагая добровольную программу, государственную программу добровольного переселения соотечественников в России. По целому ряду причин. Из-за того, что гладко было на бумаге, но стимулы ее оказались занижены, она, по крайней мере, до 2014 года хромала на обе ноги. После 2014 года к ней вынуждены были прибегнуть, прежде всего, выходцы с Украины, которые бежали от войны, репрессий, от того, что произошло после переворота на Украине. И возникло впечатление, что как бы программа начала работать, но на самом деле она просто получила вполне естественный импульс из-за того, что другие способы переселения в Россию для наших соотечественников с Украины были фактически заблокированы. Что касается нынешних планов, ну, во-первых, принятого уже по предложению правительства, Государственной Думы, закона, который вы комментировали на прошлой неделе. Я начну с этого. Хочу сказать, что любой закон можно довести до абсурда в практике его исполнения. То, что предлагается в данном случае, это вполне цивилизованная норма. В самом деле, если человек имеет здесь недвижимость, квартиру, он, в принципе, по идее, должен иметь право в ней жить, если даже это иностранец, и он не вызывает у наших правоохранительных органов никаких подозрений, то в этом случае он получает пока вот разрешение на временное проживание, получает затем вид на жительство, но он, по идее, на своей жилой площади, по идее, может принимать членов своих семей, например, своих родственников и так далее. Если этого такой возможности не предоставит, то получается, что владелец жилья в России на самом деле по сравнению с российским гражданином, который имеет тоже квартиру, он поражен в правах. То есть он не вправе распорядиться своей собственностью. Другое дело, что он не вправе прописывать в своей квартире бесчисленное количество людей, что нарушает наши нормы санитарные, в том числе по пребыванию вот на одной жилплощади. У нас же есть такие нормы. Если эти нормы нарушаются, вот возникают эти резиновые квартиры, это повод для административного уголовного преследования, но совсем по другой статье. Так что вопрос-то не в том, что мы теперь поощряем резиновые квартиры. Они как преследовались, так и будут преследоваться. Как они являются нарушением, были нарушением закона, так и остаются нарушением закона и правил. А вот то, что касается распоряжения жилплощади, мы просто уравняли в правах людей, которые вложили деньги в недвижимость, вложили деньги в жилплощадь и имеют право вообще ей распорядиться.
Константин Федорович, а можете нормально объяснить, почему в предыдущей версии, собственно, вот того, о чем мы говорим, была оговорочка «высококвалифицированные»? Специалист, вот вы эту поправку...
Скажите, пожалуйста, человек приобрел жилье. При чем тут, высококвалифицированный или нет? Вот давайте обратим это на российских граждан. Скажем, что вот высококвалифицированные российские граждане вправе свою семью содержать в своей квартире, а не высококвалифицированные не вправе. Это что за ерунда такая? При чем тут квалификация граждан при определении права на жилплощадь?
Но, наверное, при том, что высокая квалификация дает, в принципе, дает нам право предполагать, что этот человек, с высшим образованием, достаточно зарабатывающий.
Давайте разбираться, послушайте, это совершенно зря приплетается одно к другому. Причем тут высшее образование, право распоряжения жилплощадью? Объясните, ради бога.
Константин Федорович, мы же понимаем, что
люди,
например...
с высшим образованием, они больше платят за жилплощадь, что ли, или что?
Причем
тут это?
Давайте представим себе ситуацию.
Давайте будем разбираться, а какое высшее образование? Вас устроит высшее образование в каком-нибудь киргизском вузе?
Хорошо, давайте мы представим другую ситуацию. Вот нас сейчас внимательно слушает Дмитрий Стешин. Дим, можешь, кстати, присоединяться к обсуждению этой темы, который совершал путешествие по России-матушке и обследовал заброшенные деревни. Вот я просто сейчас представляю, что в каком-нибудь доме, в котором можно вполне зарегистрироваться, и который будет куплен за буквально копейки, может быть, при попустительстве местной власти зарегистрировано энное количество...
Одну минуту. Я еще раз говорю, попустительство местной власти, то есть в данном случае вы говорите о нарушении правил и законов. Так если нарушаются правила и законы, за это надо наказывать.
Константин Федорович,
это не
у
значит,
нас
что
нет.
Надо сделать Россию закрытой страной, в которую невозможно вообще попасть, невозможно проживать, невозможно работать.
Скажите, пожалуйста, а кто будет сообщать о нарушениях, о тех самых резиновых квартирах, если люди там не будут проживать? Ну вот физически их там не будет. А зарегистрированы они там будут. Где
Еще
они
раз,
будут по матушке России? Что они будут делать?
Вы мне рассказываете о должностных преступлениях и говорите, если они совершаются, кто же о них будет сообщать? Если они совершаются, то для этого есть база данных, для этого есть контролирующие органы, и они должны работать. Почему с них надо снимать ответственность за это? Вы говорите, что вот если мы сами себе не верим, не верим своим собственным органам, никому вообще не верим и говорим, ничего нельзя делать, потому что что бы мы ни сделали, все будет плохо. Но так же невозможно. Я хочу дальше продолжить, сказать, что в чем противоречие ситуации. Потому что в самом деле в условиях там пандемии, коронавируса, всех ограничений, которые сейчас ударили по пространствам и прервали коммуникации, конечно, возникает куча проблем, связанных с мигрантами и так далее. Я постоянно этим занимаюсь. Люди не могут выехать и могут въехать. Они могут вернуться, например, студенты к своим учебникам, которые остались в Москве, или наоборот, которые там где-то остались у них дома. Они не могут, если поехали в отпуск, вернуться. Непонятно, будут ли они продолжать учебу или нет. Потому что есть проблемы, связанные просто с пересечением границ. Уехали на лето, обратно вернуться не могут к учебному году. Есть куча других проблем, связанных с пандемией. С этой точки зрения, я не думаю, что так быстро будет вот это решение приниматься. Но любое чтение в общественной палате, при том, что сам законопроект никому в Государственной Думе еще не представлен, и, как вы сами говорите, будет только концепция к концу года обсуждаться. Так что за нулевое чтение? Нулевое чтение чего? Концепция или законопроект? Это разные вещи.
Так, Константин Федорович, еще буквально вот... Дим, у тебя есть вопросы, Константин Федорович?
Да.
Просто 2 минуты остаются.
Пожалуйста.
Мне все понятно. Мне понятно, что нужно сделать режим полного благоприятствия для соотечественников, а для остальных...
Да, конечно.
Нет, подожди, а как... Все, что у нас есть в арсенале бюрократии.
Вы знаете, еще опасения высказывают наши радиослушатели, что поскольку для того, чтобы зарегистрировать у себя на площади, человек должен иметь недвижимость, то будут скупаться просто дешевые квартиры в дешевых районах, в том числе там крупных городов, и это будет превращаться в гетто. Такую опасность вы видите, нет?
Я без всяких решений, которые были приняты в этом или в прошлом году, знаю, что да, действительно, наши деревни безлюдят. Да, действительно, в этих деревнях появляются иностранцы, которых там не было, и покупают эту площадь. Но скажите, пожалуйста, что мы тогда, какое решение мы должны принять по этой части? Мы должны запретить людям продавать ту недвижимость, которая у них есть и которую они не используют. Давайте им запретим. Что касается формирования гетто и всего остального, для этого есть муниципальные власти, которые обязаны на это обращать внимание. Я могу вам сказать, что я был депутатом от Орехово-Борисовского округа города Москвы. И без всяких решений это было в 2003-2007 годах. Знаю, что там, на окраинах Москвы, оседают выходцы с Кавказа. Причем в одном и том же месте, скажем, и армяне, и азербайджанцы, которые конфликтуют между собой, вообще-то говоря, там, на Кавказе. А здесь они живут бок о бок. Да, есть такие, такого рода проблемы, но что является альтернативой?
Константин Федорович, давайте мы о том, что является альтернативой, поговорим буквально после небольшого перерыва. У меня огромная просьба, оставайтесь с нами на связи. Спецпредставитель Госдумы по миграции и гражданству Константин Затулин с нами.
Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Национальный вопрос.
В студии Елена Афонина, и мы с вами обсуждаем, ну, достаточно острую тему. Во-первых, был принят закон и уже начал действовать, который дает право иностранцам, собственникам жилья в России, регистрировать в этом жилье других иностранцев, в том числе своих родственников и лиц без гражданства. Но эту тему мы с вами затронули на прошлой неделе. За эту неделю пришло еще одно сообщение о том, что МВД готовит закон об упрощении получения гражданства для мигрантов. И эти темы мы обсудили со спецпредставителем Госдумы по миграции и гражданству Константином Затулиным. И вот то, о чем говорил Константин Федорович, и его аргументы как-то, ну, не пришлись по душе нашим радиослушателям, судя по тем сообщениям, которые приходят на WhatsApp и Viber. Вот Ольга спрашивает, кто, собственно, защитит ее от тех, кто будет проживать с ней в одном доме. Кто-то говорит о том, что необходимо поселить мигрантов в особняки к чиновникам, вот пусть туда селятся, и нужны отдельные законопроекты о репатриации и миграции, что мы хотим жить дома среди своих, а не среди чужих, пишут нам. Сейчас с нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте. Ну вот общий такой, ну, посыл Константина Федоровича был следующий. А почему мы должны, собственно, ограничивать в правах тех людей, кто может купить недвижимость и регистрировать на этой площади своих родственников, не родственников, ну, неважно. В общем, это его недвижимость, он имеет полное право ею распоряжаться. А что вы предлагаете? Вот это «а что вы предлагаете» как-то зависло в воздухе. Есть какой-то выход из этой ситуации, когда, ну, честно говоря, люди опасаются, и, может быть, даже не безосновательно, что в их доме появится вот такая квартира, где непонятно, то ли лучше, чтобы там жили эти зарегистрированные, то ли уж пусть тогда не живут, но тогда вопрос, а где, собственно, они будут находиться, и где по России-матушке они будут перемещаться, и кто за ними будет следить и их контролировать. Так вот, на ваш взгляд, все эти законы, которые, ну, как-то ведут к облегчению миграционного законодательства, они действительно обусловлены необходимостью, реалиями нашего времени?
Во-первых, есть не то чтобы необходимость в миграции, есть просто сам процесс миграции, от которого сейчас просто отделаться невозможно. Ну и есть необходимость у некоторых бизнес-структур, которые нуждаются, прямо скажем, в дешевой рабочей силе. Это часто бизнес, связанный с постройкой жилых домов, застройщики и многие другие. Для них именно вот мигранты – это очень важная составляющая часть их бизнеса. Но проблема в том, что у нас в целом миграционная система, она очень такая прямолинейная. Она уравнивает абсолютно всех. То есть, в принципе, человек, который приезжает из Украины, человек, который приезжает из стран Средней Азии, ну, даже люди, которые приезжают, может быть, из дальнего зарубежья, они оказываются примерно все в одинаковом положении. А она должна быть многоуровневой, селективной. Она должна очень индивидуально подходить, ну, может быть, даже к представителям каждой страны и каждой социальной страты. Но вот существует, например, в Латвии достаточно большое количество русских людей, которые очень хорошо относятся к России, многие из которых хотели бы увязывать свою жизнь с Россией. Часть из них является гражданами Латвии. То есть они для нас фактически иностранцы на визовой основе. Часть является официально не гражданами. Есть там такое понятие, даже есть такой паспорт не гражданина. Очень смешная вещь, но тем не менее так и есть. Этих людей можно было бы как-то выделить, и это как раз вполне укладывается в политику репатриации, о которой говорила одна из ваших слушателей. Нам действительно нужно разделить политику на политику репатриации, то есть возвращение тех, кто хочет как-то связать свою судьбу с Россией, и на политику миграции. То есть это, собственно говоря, условия и возможности для тех, кто хочет сюда приехать, например, для того, чтобы временно трудоустроиться. Что касается конкретно квартир, то здесь опасения и жильцов, и ряда экспертов вызывало то, что эти квартиры могут мгновенно превратиться в так называемые резиновые квартиры, в которых будет зарегистрировано по 40, 50, 300 человек там, и так далее. Это можно ограничить законодательно, скажем, ограничив круг возможных для регистрации лиц либо владельцем этого жилья, либо же его прямыми родственниками. То есть это его супруга или супруг, это его дети и это его родители. Все. То есть, соответственно, там двоюродная тетя и ее четыре, соответственно, двоюродных племянника, они уже приехать зарегистрироваться здесь не смогут. Потому что доказать такую степень родства, во-первых, очень сложно, во-вторых, даже если она есть, то количество родственников там может быть тоже невообразимо на самом деле. И вызвать неудовольствие, скажем, тех, кто живет по соседству с этой самой квартирой.
Ну, у нас-то, Богдан Анатольевич, все с точностью, но наоборот, сначала вступает в силу этот закон, который уже начал действовать по всей территории страны, а потом мы начинаем думать, а как вот его можно было бы чуть-чуть подкорректировать, но и ограничить.
Отчасти этот закон справедлив. Почему? Потому что я сам сталкивался с людьми, которые, допустим, они переехали из Украины в Россию, купили недвижимость за счет проданной на Украине, но они не могли зарегистрировать даже самих себя. Был такой момент. Здесь определенные как бы уступки должны действительно быть. То есть, да, если ты купил недвижимость, ты себя зарегистрировать можешь. И, ну, членов своей семьи. Вот. Но коррективы, конечно, необходимо вносить, и это дело именно наших законодателей, собственно говоря, самого Константина Федоровича Затулина и других, которые в парламенте и должны корректировать этот закон. Проблема у нас в чем здесь, в России? У нас никогда такие законы, которые касаются очень большого количества людей, они никогда не проходят, чаще всего не проходят ни экспертной оценки, ни публичных слушаний общественных. Пожалуйста, давайте вынесем этот закон вот в народ. Вот соберем жителей Москвы, района, административных округов, пусть соберутся те, кто вот именно кого это интересует, кого это трогает. Пригласим вашу радиостанцию, пожалуйста, пусть она организует прямой эфир, вещание прямо оттуда. Вот, 2-3 часа пусть все люди обсуждают, и по всей стране через вашу радиостанцию все это слушают. Вот. Uh-huh. А потом еще раз в другом городе. И пусть люди сами скажут, приведут конкретные примеры, что у них плохо, что хорошо. Пусть придут эти люди, которые сами купили эти квартиры. Пусть они скажут, да, вы знаете, ну, вот этот аргумент мы принимаем, а вот здесь... Но мы же все-таки как бы инвестировали, купили квартиру и так далее. Здесь много опасностей на самом деле. Мне приходилось слышать от людей, что, например, у нас в Москве уже формируются определенные этнические районы. Еще немножко, и у нас появится гетто.
Да, мы об этом тоже говорили. Вот, Богдан Анатольевич, мы, кстати, общались еще и с экспертами по недвижимости. Вот просто я не стала на это об этом говорить, когда с Константином Федоровичем беседовала, что у нас по-прежнему существуют микродоли при продаже недвижимости, 0,01 квартиры, и человек там одной ногой может поселиться. Вот по поводу того, нормы санитарные, сколько можно зарегистрировать, они весьма размыты. Поэтому опасение, что действительно в квартире может проживать энное количество людей или зарегистрированы быть, они вполне обоснованы, эти опасения. Ну и плюс к этому давайте не забывать, что доход от патентов трудовых мигрантов в одной Москве составил почти 18,5 миллиардов рублей за 2019 год. А патент ты не можешь приобрести, если у тебя нет регистрации. Так что здесь прослеживается еще и некая финансовая составляющая, которая тоже немаловажна. Спасибо, благодарим всех, кто был с нами. И я говорю большое спасибо члену Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдану Беспалько. Будем обязательно следить за этой темой.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.